Прошу вас, господа, пойдемте со мной. Мы широко проводим принцип обезличивания. Это тоже идея господина начальника лагеря. Заключенный имеет только свой номер, больше ничего своего. Тасуем их, как колоду карт.
Здравствуйте. Итак, нас всех с вами ждет так называемая идентификационная перепись 2010 года. Сейчас на дворе 2009 год. И представляется, что в нашей многолетней деятельности в борьбе против создания в России системы обезличивания мы, к сожалению, недостаточно уделили внимания отказу от участия в переписи населения, вообще не уделяли внимания требованиям прекратить трансграничную передачу наших данных мировому правительству, то есть вот в эту Европейскую статистическую комиссию. И сейчас хотелось бы перед переходом к чтению отрывков из книги Эдвина Блэка «IBM и Холокост» все-таки остановиться на вопросе переписи населения 2010 в России и на еще раз вернуться к вопросу о том, откуда взялся, появился в жизни человечества идентификационный номер и о том, как это было оформлено и как это применялось в мире. В соответствии с законом о всероссийской переписи населения, результаты переписи населения в России являются открытыми и публикуются итоги и публикуются в российской газете. Поэтому вызывает удивление и много вопросов сразу возникает, когда читаешь рекомендации Европейской статистической комиссии, Европейской комиссии по переписи населения, где рекомендуется всем государствам, которые будут проводить перепись в 2010 году, передавать результаты переписи в эту комиссию. Причем с обязательной передачей туда данных, не только персональных данных каждого объекта, каждого человека, но и личного идентификационного номера каждого жителя этих государств. Во-первых, наше с вами законодательство в законе о персональных данных совершенно не допускает присвоения единого идентификатора человеку. Работники системы обязательного социального страхования продолжают открыто лгать в судебных органах, что страховой номер не является номером человека, а является номером документа. Это их официальная позиция. Идентификационный номер налогоплательщика является не обязательным реквизитом в налоговых отношениях. Поэтому встает вопрос, а что это за личный идентификационный номер гражданина России, под которым все переписные данные, независимо от публикации в российской газете результатов переписи, должны быть переданы в этот вот орган мирового правительства. Что туда должно быть передано? Почему бы мне почитать, так сказать, итоги, опубликованные в российской газете? Получается, что будут проведены определенные манипуляции с нашими персональными данными, полученными в результате этой переписи. И вот здесь хочется вспомнить о том, что, ну, в частности, я не раз слышала, что некоторые наши оппоненты заявляли, даже вот христиане православные, к сожалению, в качестве вот такого довода, опровергающего нашу позицию против участия в переписи, по предыдущим вот примерам, что даже вот Господь наш Иисус Христос, я вот пытаюсь, ну, может быть, недословно повторить позицию, многие из вас, наверное, слышали какие-то аналогичные высказывания, и тот участвовал в переписи. Это хорошо известный факт. Почему же вы, мол, против? Знаете, это глубочайшая ошибка, которую хочется попытаться исправить. Те переписи, которые существовали в мире до XIX века, это были переписи, которые просто счетными назывались. То есть происходил подсчет количества населения, количества женщин, мужчин, детей и все. Но характер переписи с XIX века кардинально переменился. Вот, кстати, Эдвин Блэк называет такую перепись идентификационной переписью. Но это название уже 2001 года. А вот автор этой идеи, может быть, он и не автор, а человек, который воплотил эту идею в жизнь на практике, Герман Холлерит, в 1889 году в своем докладе «Электрическая система табуляции» изложил отличие новой изменившейся переписи населения от той, которая была раньше. На примере переписи населения в Соединенных Штатах Америки. Вот как он очень показательно в своем докладе говорит. Конечно, большое количество информации мы получаем. Вот он так немножко иронизирует. Мы узнаем, сколько женщин, мужчин живет в Соединенных Штатах, сколько белых, сколько цветных. Но этого ему недостаточно. Он говорит о том, что на самом деле интерес вызывает совсем не количество женщин и мужчин и местных или иностранных, например, мужчин в Соединенных Штатах, или иностранцев белых, или иностранцев цветных. Совсем другое оказывается необходимо, как он уверяет в своем докладе в 1889 году, простите вот за неточность. Он говорит о том, что общественное мнение якобы тогда уже требовало обработки данных, относящихся к каждой персоне, к каждому объекту переписи в соответствии с определенными параметрами. Необходимо было обрабатывать информацию в зависимости от разнообразных комбинаций поставленных задач. И он приводит очень интересные показательные примеры, чтобы было понятно, что он имел в виду. Вот, например, одна из иллюстраций должна быть дана, говорит он в своем докладе. Мы имеем данные переписи, в которые составляют данные, относящиеся к живущему населению. Записи, относящиеся к смертям, происшедшим на протяжении предыдущего года. И в данном случае, вот, именно касательно этой информации, полученной в результате переписи, мы имеем информацию, относящуюся к возрасту умершего и роду занятий. У живущего населения мы можем протабулировать, как он выражается, с применением комбинаций параметров возраста и рода занятий и прийти к выводу о том, как род занятий влияет на смертность в зависимости еще от места пребывания и других параметров, влияющих на это. И таким образом мы можем, как он выражается, составлять так называемые таблицы жизни. Ну, он призывает использовать эти данные для того, чтобы, например, помогать в работе страховым компаниям или, например, улучшать санитарные условия на предприятиях, а также проводить разнообразные статистические расследования. Кстати, дальше он в своем докладе еще говорит о так называемых статистических экспертизах. А теперь давайте применим это к нашим дням. Вот он предлагает составлять вот эти вот таблицы жизни и табулировать разнообразные комбинации для того, чтобы составить результат переписи, обработки результатов переписи, который бы показал, как род занятий влияет на продолжительность жизни человека. Вот что дает, какой результат дает его методика проведения переписи. Ну, давайте посмотрим. Например, как наркомания, пьянство, безработица и прочие показатели влияют на продолжительность жизни. Ведь это все подпадает под понятие род занятий. Человек может заниматься разнообразными вещами. И можно это проанализировать в результате этой переписи. Да, вот взять срез и посмотреть. И мы видим, что на протяжении 10-12 лет очень хорошо применены эти таблицы, которые потом в Третьем Рейхе стали называться не таблицами жизни, а таблицами смерти. Как внедренные в наше общество новые с момента перестройки виды занятий, роды занятий, повлияли на увеличение смертности в определенных слоях населения. Вот мы знаем, что у нас сейчас кладбища заполнены бесчисленным количеством могил именно подростков и молодых людей, наркоманов. Это трагедия нашего общества на сегодняшний день. Это всем известно. Вот вам, пожалуйста, результат вот этой вот, вот этого табулирования с применением определенных параметров воздействия рода занятий на продолжительность жизни в результате обработки переписи с применением метода, как сейчас считается, только лишь господина Германа Холлерита. Но это, может быть, в дальнейшем мы узнаем, кто был отцом этой идеи до него. А он, может быть, только воплотил эту идею в жизнь тогда, в конце XIX века, и запатентовал ее, кстати, в десятках патентов. Вот таким образом он изменил значение переписи населения. Он превратил ее из просто переписи, перечисляющей данные, в перепись, которая может быть названа статистической экспертизой или статистическим расследованием, или определенным обсчетом, табулированием, компиляцией данных в соответствии с заданными параметрами, в соответствии с поставленной задачей. Кстати, вот интересно, что проверку своей системы он проводил в разнообразных госпиталях, военных госпиталях, в Нью-Йорке. Вот он тоже делал именно первые результаты применения его системы. Не на все государство распространялись, а выборочно вот в госпитале, либо в Нью-Йорке. Он именно проверял воздействие каких-то событий на смертность. Странно? Нет, не странно, в связи с тем, что в дальнейшем его система в большей мере служила именно для того, чтобы помогать уничтожать громадное количество людей, и до сих пор она для этого служит. В общем-то, мы должны понимать, что это за новая перепись населения. Это так называемое проявление статистического управления, ну, на сегодняшний день уже миром. Это своеобразная война против всего населения Земли. И когда Эдвин Блэк, автор книги IBM и Холокост, называет это идентификационной переписью, уже переводя нас к тому, что в этой переписи применяется замена словесных персональных данных человека на кодовый номер, идентификационный номер, он называет это идентификационной переписью. Но мы-то с вами говорим о том, что идентификация человека по номеру является обезличиванием, превращением субъекта правоотношений человека из субъекта правоотношений в объект. Человека, который наделен личностью, Господом и достоинством, в обезличенный объект управления, в существо, которое сознательно нарушает первую заповедь, то есть отказывается от тех даров, которыми наделяет его Создатель, личности и достоинства человеческого. Вот эта вот идентификационная перепись – это совсем не та, в которой участвовал Господь наш Иисус Христос. И поэтому, когда этот довод вы слышите, не верьте ему. В лучшем случае это глубочайшая ошибка. Почему люди так часто повторяют этот довод? Этим они, наверное, хотят, может быть, замаскировать свой страх и свое нежелание вытащить, может быть, голову из песка. Будем надеяться, что это просто так можно объяснить. Но даже это не оправдание. На фоне того, что мы с вами должны узнать и воспринять и оценить. Так вот, уже в 1889 году Герман Холлерит, который был математиком по образованию, в своем докладе «Электрическая табуляционная система» говорит о том, что каждому объекту переписи должен быть присвоен признак, так называемый корреспондирующий признак, который позволяет связывать перфокарту табуляционную с человеком. Он говорит так. В карте должны быть выбиты комбинации, корреспондирующиеся с каждой личностью. Это должен быть номер, который будет служить для идентификации каждой карты. Но вот те, кто участвовал в судах, кстати, это сказано было в 1889 году. Какой дальновидный господин. Нам тоже говорят, что идентификационный номер служит только для идентификации самой карты, но никак не для идентификации того человека, чьи персональные данные в этом файле досье обрабатываются. Этот же господин, кроме, так сказать, вот доклада, который я цитирую, имеется целый ряд его патентов. Вот в патенте номер, сейчас я вам скажу, 395-782. Ну, кстати, этот патент имеет несколько номеров, потому что он все время регистрировал изменения к этому патенту. И называется он, ну, название не менялось. Это деятельность по осуществлению компиляционной статистики. Он как раз вводит, а это 1884 год, и изменения 1885, 1887, 1888, и затем вот он, так сказать, делает уже сводный доклад в 1889 году, в котором в более таком простом, доступном, чем в патенте, языке раскрывает значение своего изобретения. Так вот, в этом патенте он вводит такое понятие, как доступ к данным персональным посредством применения вот этой вот перфокарты. Именно перфокарта является средством доступа к файлу. Вот он показывает это на примере с переписью данных в больнице. Он применяет локальную, говоря современным языком, базу данных больницы, где перечислены истории болезней. Вот история болезни – это и есть файл вот в этом маленьком примере. И перфокарта, в которой стоит номер истории болезни, вот по этому номеру является доступом, средством доступа к файлу досье истории болезней. Так вот, эту систему, еще когда компьютеры не существовали, и он создавал электромеханическую машину для обработки переписи, вот эту идею как раз-таки вот зафиксировал в этом патенте Герман Холлерит. И в этом же патенте, очень витиеватым языком, который ему потом пришлось вот так вот упростить в своем докладе, он поясняет и необходимость присвоения каждому человеку, каждой персоне или юниту, как он называет человека, то есть единицы учета, учетной единицы, вот этого идентификационного номера, номера, корреспондирующего данные с карты, с самой персоной, с личностью номера, который позволяет идентифицировать каждую карту, как он выражается. И вот эта перепись как раз и вот эта вот методика переписи, идентификационной переписи, переписи, которая позволяет подсчитывать, компилировать информацию в соответствии с определенными параметрами, поставленными задачами, она и была проведена в России в 1897 году, как я говорила в предыдущей передаче. Конечно, В этой связи необходимо сказать о том, как эта система применялась в Третьем Рейхе. Я в прошлой передаче не успела к этому подойти. Но, тем не менее, сегодня, кстати, и особо обращаюсь я, зачитывая части книги Эдвина Блэка «IBM и Холокост» к тем православным христианам, которые поддерживают возможность законодательного закрепления в России двух систем, вот этой вот антихристовой системы, которую поддерживают, по сути, безбожники. А те же самые люди стоят за всем этим. Все тот же Рокфеллер и другие. Как тогда, в XIX веке, как потом в XX за деятельностью Третьего Рейха, как и сегодня за деятельностью комиссии устойчивого развития и вот этой вот Европейской комиссии по переписи населения. Все одни и те же люди стоят. Но хочется обратить ваше внимание на то, что, вот посмотрите исторически, перепись в 1797 году в России была проведена, потом мы с вами знаем, вот я обращала ваше внимание на последовательность исторических событий, трагическую в России, которую, вы понимаете, вот, ведь можно провести специальную работу, она, конечно, займет много времени, но ведь можно просмотреть, как количество определенных людей, определенных функционеров по результатам этой переписи были внедрены в определенные слои российского населения. И к чему это все привело. Кстати, в романе «Бесы» Федор Михайлович Достоевский все это описывает художественным образом, как это делалось. Но делалось это не на пустом месте, а делалось это по какому-то удивительному плану чудовищному. Откуда брался этот план? Так вот, вот эта технология Германа Холлерита, а перепись населения – это просто один из способов внедрения и применения этой технологии, а она может применяться во всех формах управления деятельностью человеческим обществом, как она действовала. Но затем, когда у нас, ведь, вот вы посмотрите, история, обратите внимание на то, что эта технология помогает регулировать процессы производства, процессы поставки товаров и многое-многое другое. И в частности, в связи с тем, что регулируя деятельность Третьего Рейха, который захватил большую часть европейских государств, регулируя жизнь Соединенных Штатов Америки, в России также применялась эта же самая система тогда. Вот эти вот мировые правители уже тогда, в середине XX века, уничтожив Третий Рейх, сохранили эту систему в Европе, сохранили ее в России, сохранили в Соединенных Штатах Америки, но не позволили реализовать атомное оружие Гитлеру, оставили это атомное оружие в Соединенных Штатах Америки, и в 1944 году наличие этого оружия как фактора насилия, фактора силы в руках Соединенных Штатов Америки, в руках, собственно, мирового правительства, заставило Сталина подписать соглашение о создании Международного валютного фонда, что на нет свело все результаты Второй мировой войны, я имею в виду экономические и политические, затем по последствиям. Но именно страх применения Соединенными Штатами ядерной бомбы, я думаю, подвиг Сталина в первую очередь на подписание этого соглашения. Мы просто заломили руки. Да, он подписал соглашение с антихристовыми силами, но, так сказать, вот под угрозой применения вот такой страшной силы. Да, затем они потом, американцы, демонстративно применили это оружие в Японии. Но дальше не пошло, потому что не нужно. Не нужно применять ядерную бомбу, если есть вот эта вот технология статистического управления миром. Больше людей гибнет, чем при применении атомного оружия. Вы знаете, что на 2000 год, я уже говорила эту цифру страшную, 80 миллионов несовершеннолетних умерло от голода в мире. Одна эта цифра, она настолько показательна, что других, наверное, больше приводить не надо. А я думаю, что их достаточно. И вот в этой связи хочется, конечно, вернуться к тому, как эта система применялась в Третьем Рейхе. Но перед этим я хочу просто обратить ваше внимание, почему я так перескакиваю, на то, что после того, даже что Сталин подписал соглашение о создании Международного валютного фонда, Советский Союз, такой, какой он существовал до этапа перестройки, он, может быть, и использовал эту систему. Все программисты, все люди знают, что такое перфокарта. Вот назови, все видели, все знают, что эта система существовала в России. Но не было трансграничной передачи данных. Не было передачи данных, вот этих экспертных, статистических данных, разведывательных, по сути, данных, стратегических данных о жизни страны, которые помогают, собственно, уничтожать эту страну в этой информационной войне. Это можно сравнить только, вот когда идет осада города, да, если исторический пример взять, и предатель внутри города просто открывает ворота для врага или делает подкуп. Вот эта трансграничная передача этих статистических данных по результатам вот именно такого вида переписи и является, собственно, передачей стратегических данных в руки врага государства. Сейчас мы говорим о России. Так вот, до перестройки это не делалось. Во всяком случае, это не делалось официально. И помните, серию этих передач мы начинали с того, что уважаемый профессор Гундаров, демограф знаменитый наш, он в ряде своих работ выражает удивление, что это за фактор X, который с 92 года так проявляется вдруг подскочившей смертности населения в России. Вроде бы все факторы-то одинаковые. Даже вроде бы травиться меньше стали. Даже вроде бы денег на выпивку меньше стало. А люди стали умирать и стало превышать смертность на 700, 800, 900, миллион в год выше рождаемости. А теперь уже 1,5 миллиона. А теперь, если мы уже просчитаем, собственно, носителей русской нации как таковой в России, то, может быть, мы уже дойдем и всего до 50 миллионов на сегодняшний день. И он все никак понять не мог, что это за фактор X, который действует в России. Знаете, будучи атеистом, он даже задумался о каких-то духовных, мистических причинах. Да, конечно, в первую очередь духовные причины, но они всегда находят практическое выражение в нашем с вами вот этом вот реальном мире практическом. И это реальное выражение заключается в том, что началась трансграничная передача этих статистических данных. И враги нашего государства, они стали просто рассчитывать, как когда-то Третий Рейх, который как по маслу ехал по Европе, захватывая после переписи в каждой стране, каждое государство, без проблем, кроме России. Заметьте. Вот сейчас у нас обратная ситуация. Мы передаем эти данные в руки мирового правительства. И мы вымираем по 1,5 миллиона в год, не считая других факторов, не считая абортов, не считая многого и многого другого. А как же так? Как это получилось? Ну, знаете, самый показательный пример. Вот почему-то вдруг в наших магазинах тогда, в 90-х годах, водка резко изменилась. Вот узнали, так сказать, из статистических данных, сколько у нас пьющих людей, там, мужчин, определенное социальное положение, как влияет фактор безработицы, да, на состояние человека. Все вот это вот проанализировали вот по тем методам, которые я вкратце вам описала в начале передачи. И стало появляться в магазинах напитки, которые просто убивали человека. Грязные спирты, грязные водки, когда у людей просто печень распадалась. И мы знаем с вами, что в 90-х годах у нас мужчины умирали, как будто на поле сражений. Ведь они просто валились. И сейчас у нас просто замещающие, у нас русские мужчины просто заменяются разнообразными приезжими из южных республик, потому что, простите, работать некому. Ведь вот война прокатила. Без пушек и выстрелов. Без выстрелов пушек, простите. Вот вам результат. А молодежь, вы посмотрите, как вдруг появились в определенных слоях, незаметно, но быстро. Как те преподаватели, которые поехали в свое время по крестьянским деревням в дореволюционное время в России, атеисты, которые понесли эти атеистические идеи в крестьянство революционные, богоборческие и против самодержавия. Вот так и здесь только немного с другим уклоном. Поехали эти продавцы наркотиков по нашим самым отдаленным уголкам России. И как стали умирать наши дети от того, что они стали употреблять все это. Как это быстро все произошло, как будто по заранее намеченному плану. А как у нас покатилась волна абортов по России, невиданная совершенно. Знаете, как заработали все эти рекомендательные советы в женских консультациях о том, что ох, как страшно, а вдруг у вас родится уродливый ребенок. И вот как начали пугать женщин, давайте, давайте, мы лучше аборт сделаем, вот у вас уже возраст там немножко не тот. Вот как работает это так называемое идентификационное, обезличивающее, новое совершенно измененное перепись, которая является основой статистического управления не только государством, но и не государством, а всем миром. И, конечно, вот сегодня я опять-таки вот не успеваю перейти к чтению глав книги Эдвина Блэка «IBM и Холокост», но все-таки я начну. И начну я с главы 13, которая называется «Искоренение» либо «Уничтожение». Ну, напомню, что эта система переписи зиждется на так называемых перфокартах, где номер перфокарты является номером объекта учета. То же самое, что, вот, например, со страховым номером. Страховой номер – это номер, по сути, прежней перфокарты, а теперь файла досье электронного в информационной системе обязательного социального страхования. Вот это все, как и идентификационный номер налогоплательщика, это все основано вот на этой системе Холлерита. Итак, перехожу. И эта же система применялась в Третьем Рейхе для организации деятельности этой империи. Ну вот, мне передали записку о том, что слушатели просят дать адрес, куда писать телеграммы и письма протеста. Письма протеста и телеграммы мы будем вам передавать, проекты, во всяком случае, в следующий понедельник в нашей приемной, здесь на Цветочной, 16, с 4 до 7. Также тексты этих телеграмм и протестов против переписи населения 2010, против госрегистра населения, который является длящейся переписью, против передачи трансграничной наших персональных данных с личными идентификационными номерами, вот этим вот, собственно, непосредственно этим мировым правителям. Вот мы будем выдавать вам эти тексты примерные в понедельник с 4 до 7 по адресу Цветочная, 16, это метро «Московские ворота», в помещении Православного культурного центра при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Здесь же мы будем вам выдавать и видеоматериал, то есть вот тот материал, который на основании этих передач мы скомпонуем с Божьей помощью, вот просим молитв, чтобы мы все-таки это сделали, как положено, чтобы вы могли не только слушать, но и видеть все эти документы. Понимаете, это надо видеть, это нужно анализировать, это нужно обдумывать. Но все-таки, пользуясь случаем, начну все-таки зачитывать главы из книги Эдвина Блэка «IBM и Холокост». Почти каждый нацистский концентрационный лагерь имел в своем распоряжении департамент Холлерита. Каждый концлагерь имел эту систему. Соответствующие бумажные формы, перфокарты и табуляционные машины. Ну, конечно, все это зависело от тех условий, в которых находился каждый из лагерей. В некоторых лагерях, таких как Дахау, Исторков, несколько десятков сортеров IBM, табуляторов и принтеров перфокарт было установлено. В других лагерях перфокарты готовились где-то в других местах и затем доставлялись в эти лагеря. Конечно, активность системы Холлерита, она локализовалась внутри самого лагеря. И в каждом лагере существовало специальное бюро, которое называлось офисом, трудовым офисом, что-то вроде службы занятости, если вот так вот перевести ближе к нашим современным понятиям. В этой службе занятости в концентрационных лагерях велась ежедневная важная работа по обработке карт заключенных и сортировке вот этих вот заключенных. И номером карты был тот самый номер, который вытатуировался на руках заключенных. Вот я начала чтение глав этой книги и обязательно, если Бог даст, продолжу ее чтение это в следующих передачах. С Богом!